Она ответила «нет», продолжая отрицательно качать головой, как бы говоря «нет». «Я не ошиблась. Просто не понимаю. Я могла бы вам объяснить, но для этого мне пришлось бы рассказать вам о юноше, который коснулся указательным пальцем моего колена, когда я возвращалась от парикмахера, и поцеловал меня во время первой же встречи в кафе напротив кинотеатра «Дантон». Рассказать о вещах, которые причинили мне немало страданий, которые покажутся вам отвратительными. Нет, этого я не могу. Я не видела ее. Я пошла переодеться в туалет около 6 или 7 часов. Не помню точно. Во всяком случае, когда я вернулась, в купе ее уже не было. А женщина, которую потом задушили, еще лежала на своей полке. Она улыбнулась мне, когда я наклонилась, чтобы убрать пижаму в чемодан. Девушка из Авиньона натягивала на себя платье, которое, видимо, сняла в темноте. Я это хорошо помню, потому что мы еще пошутили. Ей было трудно надеть платье, лежа на спине под одеялом. В конце концов, она приподнялась, сказав: «Ну и пусть, да к тому же мужчины еще спят». Мужчина в кожаном пиджаке еще храпел, и даже очень громко. Лицо у него было скорбное и бесконечно усталое. Глядя на его руки, она решила, что он докер или механик, что-нибудь в этом роде. Его фибровый облезлый чемодан синего цвета с потертыми уголками стоял у него на полке в ногах. Кабур лежал неподвижно, и она подумала: он, вероятно, смотрит, как одевается эта девушка с голыми плечами. А она, бесстыдница, возможно, об этом догадывается. Все это было отвратительно и фальшиво, как все, что отвратительно. Бедный малый. Он, возможно, думал совсем о другом. Она поняла это, когда он спустился вниз. Бледный, осунувшийся, с выражением омерзительной покорности в глазах. «Вас кто-нибудь встречал на вокзале?» «Нет». «Почему вы об этом спрашиваете?» «Так просто». Он казался таким огромным. Он спрятал в карман пальто свой красный блокнот. Она глупо добавила, все еще глядя на него: «Если вы мне позволите высказать свое мнение, никто из тех, кого я видела в купе, не мог совершить это ужасное преступление. Это я интуитивно чувствую». Высокий инспектор покачал головой. Вероятно, ему стало неловко. Сказал спасибо и взглянул на молодого блондина, который тоже поднялся, думая о чем-то своем и глядя куда-то вдаль. Заправил свое клетчатое кашне в пальто. Она проводила их в переднюю. «Не могли бы вы зайти к нам завтра на набережную Орфевр?» — спросил тот, чья фамилия кончалась на «о». Она бы снова наверняка ее исковеркала, если бы попыталась произнести. Он сказал, что будет ждать ее в 10 часов на 4-м этаже в комнате 303. И добавил, что, может быть, за это время она вспомнит еще какие-нибудь подробности, а сам он обдумает все, что она им рассказала, ей надо будет дать им свидетельские показания, вот и все. Она закрыла дверь, прислонилась к ней спиной, измученная, недовольная собой, а они уже ушли. 3 минуты спустя в дверь опять позвонили. За это время она успела вернуться в гостиную, но у нее не хватило мужества опуститься в то же самое кресло, потому что она боялась еще острее почувствовать разочарование, и она прилегла на диван, прикрыв рукой глаза. Она поднялась, догадавшись, что звонит молодой инспектор. Она не знала, почему он вернулся, но поняла это сразу, когда рука ее вдруг нащупала на диване забытую им головоломку. Плоская металлическая коробочка, 3 десятка фишек с цифрами, черными цифрами на красном фоне, маленькие квадратики, которые, передвигая, следует выстроить по порядку. Обычная игрушка. В передней она снова чуть не потеряла туфлю без задника и, прежде чем открыть, взглянула на себя в ведьмочку, зеркальце с выпуклым стеклом, висевшее у двери. Совсем близко в этом выпуклом зеркале она увидела свое лицо, похожее на лицо надзирательницы, которая была у них в пансионе лет 25 назад. Смешное лицо с огромными черными глазами, высоким открытым лбом и длиннющим носом. «Чем-то я напоминаю Кабура», — подумала она. Белокурый инспектор в коротком пальто и клетчатом кашне улыбался своей великолепной дерзкой улыбкой. Она у них всегда на губах, когда вы им нужны. Он сказал, что кое-что у нее позабыл, и уверенно вошел в квартиру. Она закрыла дверь и последовала за ним в гостиную. Он направился прямо к дивану и, наклонившись, принялся искать головоломку. она у меня. И она показала металлическую коробочку, не раскрывая ладони. Он подошел к ней, и поскольку она не отдавала головоломку, прижимая руку к груди, спокойно посмотрел на нее с той притворно невинной улыбкой, которая присуща им всем, и сказал: «Извините, я забыл ее у вас». И он протянул руку. Она же подумала: «Ты должна отдать ему головоломку. Он же полицейский инспектор. Ты с ума сошла?» Она отвела руку с глупой улыбкой, зная, что улыбка глупая, и вдруг сразу вернула ему игрушку. Она почувствовала прикосновение его горячей ладони, а он продолжал смотреть на нее все тем же безразличным взглядом, не улыбаясь. «К тому же мы забыли задать вам еще один вопрос». Ей пришлось отступить на шаг, так как он, пряча в карман головоломку, подошел к ней почти вплотную. Оказалось, что она с ним почти одного роста. «Когда вы выходили из купе, жертва, вероятно, тоже собиралась покинуть поезд?»
«Не знаю.
Думаю, что да. Я попрощалась с ними обеими, с ней и с девушкой из Авиньона. Полагаю, они обе готовились выйти из вагона». У него был резкий голос, менее приятный, чем у другого инспектора, вероятно, ждавшего его внизу в машине. В коридоре вагона людей было довольно много, но я не стремилась выйти одной из первых. Я терпеть не могу толчею. «При выходе вы не заметили ничего такого, что могло бы быть связано с убийством?» Она ответила, что подумает, что была не очень внимательна. Она, конечно, никак не могла предположить, что в купе, которое она покинула, задушит женщину, и молодой полицейский инспектор станет требовать у нее отчета. Он улыбнулся, сказал «разумеется», и направился мимо нее в прихожую. Перед ведьмочкой, висевшей на стене у самой двери, он задержался, взглянул на себя в кривое зеркальце и заметил: «Забавная штуковина. Ну и видик же у тебя в ней». Он похлопал рукой по карману, в котором лежала его головоломка, признался, что повсюду всегда все забывает, спросил, не бывает ли и с ней такое. «Нет, не думаю». Он покачал головой, сказал, что, может, они еще встретятся завтра, если я буду там, когда вы придете. «Мне кажется, я была вам не слишком полезна». Он возразил: «Нет, почему же?» И сам отворил дверь. «В этой истории с Кабуром все-таки есть что-то новенькое. Мы сейчас едем к нему. Посмотрим, попытается ли он скрыть что-либо от нас».
«Вы подозреваете его?»
«Кто?» — спросил он.
«Я?»
«Я никого не подозреваю. Если уж сказать вам правду, я очень плохой полицейский. Терпеть не могу подозревать людей. Предпочитаю осуждать всех разом. Нет на свете невиновных».
«А вы верите в невиновность?»
Она засмеялась, как дурочка, прекрасно зная, что ведет себя как дурочка с этим молодым человеком, который несет всякую чушь, нисколько не похож на полицейского и явно смеется над ней.
«А вы считаете это невинный поступок?» — спросил он. «Помочь даме спустить чемодан, если собираешься затем прижать ее в коридоре». При этом он покачал головой с тем недовольным выражением, которое ей уже было знакомо, и поинтересовался, зачем в сущности ей понадобилось спустить вниз чемодан. Что она хотела оттуда достать? Она попыталась вспомнить, ясно представила себе молодую черноволосую женщину, юбку, которая слегка задралась, когда она поставила ногу на полку, и взгляд этого Кабура. «Аспирин, кажется, или еще какие-то таблетки, которые обычно принимают в поезде. Думаю, что аспирин». Он сказал: «Хорошо, хотя вообще-то не имеет значения. Но как бы то ни было, невиновных на свете нет. Может, только уж совсем молодые, а потом сплошная дрянь». Она стояла в проеме двери, опустив руки, как дура. Он на мгновение чуть приподнял руку, прощаясь, и вышел. Она продолжала стоять. И лишь когда он вышел на улицу, решилась вернуться и закрыть дверь. Она смотрела, как он спускается по лестнице, словно служанка, которую подцепили на танцульке, и тут же бросили. Идиотка. Вечером она поужинала на кухне, глядя в раскрытую книгу, которую прислонила к бутылке минеральной воды, придерживая ее рукой. Она в десятый раз перечитывала одну и ту же страницу, но прочитанное не могло вытеснить из ее памяти образ женщины, задушенной в поезде. Черные, как смоль, волосы, большие синие глаза,